təsdiq eləsə də, eləməsə də, bunun Azərbaycanda perspektivi yox.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran sualları cavab verdiniz.
Sağ olun.
İndi isə görək, qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Fevralın 16-sı Azərsuyun Sumqayıt elektrik şəbəkəyə borcuna görə Sumqayıt və Bakının bir hissəsi susuz qala bilər. Fevralın 18-i referendumla bağlı rəsmən təşviqat kampaniyası start götürməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Nurəddin Məmmədli və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mürəlioğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəşir, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağım mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». На своей зимней сессии в самом конце января Парламентская ассамблея Совета Европы, известная под аббревиатурой ПАСЕ, приняла две отдельных и достаточно противоречивых резолюции по российско-грузинскому вооруженному конфликту в августе прошлого года и по насильственному подавлению массовых протестов против нарушений, якобы имевших место в ходе выборов президента Армении в феврале 2008 года. Было на той же ассамблее и решение, касающееся непосредственно Азербайджана. Весь этот комплекс вопросов мы и проанализируем в ходе обсуждения, в котором принимают участие эксперт по международному праву Эркин Кадирли из Баку, независимый политолог Торнике Шарашанидзе из Тбилиси и Давид Аванесян, политолог-востоковед, дипломат, профессор Ереванского государственного университета. Резолюция по конфликту вокруг Южной Осетии явилась, по сути дела, актуализацией другой резолюции по тому же вопросу, принятой еще 2 октября прошлого года. Логично задаться вопросом, что же изменилось в позиции ПАСЕ и что нового содержится в январской резолюции по сравнению с предыдущей. Ваше мнение, Торнике Шарашанидзе?
По правде говоря, не ожидал того, что резолюция ПАСЕ будет такой жесткой по отношению к России. Потому что я ожидал наоборот, что европейцы и американцы тоже осознали, что они ничем просто-напросто сейчас не могут помешать России осуществить оккупацию этих территорий. Так что их тон, так сказать, будет смягчаться, и они станут обвинять во многом Грузию. Как это, если вы заметили, с октября-ноября в западной прессе очень так участились статьи негативные по отношению к Грузии, что вот, мол, Грузия все начала, Грузия начала войну и так далее, и так далее. Ну, наверное, тут сыграла свою роль безответственное поведение России в январе, я имею в виду отключение газа Украине и Европе, и из-за этого, наверное, ПАСЕ было, так сказать, очень серьезно уже озабочено российским поведением, и это отразилось на резолюции по поводу грузино-российского конфликта, войны. То, что было нового в этой резолюции, то, что ПАСЕ оценил, так сказать, насколько Россия выполнила свои те требования, которые держались в октябрьской резолюции, и насколько Грузия выполнила. И как всем стало это, было это ясно, что Россия ничего оттуда не выполнила, Россия не вернулась к тем позициям, на которые находилась до конфликта, и Россия не упускала, и до сих пор не допускает международных наблюдателей в конфликтных зонах. Так что это было интересно, и что самое главное, ПАСЕ опять потребовал от России, так сказать, отозвать свое признание этих формирований Абхазии и Южной Осетии как независимых стран. Это было очень интересно, что меня приятно и удивило, честно говоря.
Спасибо, Торнике Шарашанидзе. Беспорядки в Ереване в самом начале марта прошлого года тоже не прошли незамеченными и были предметом двух предыдущих резолюций, апрельской и июньской. Нынешняя актуализация особо подчеркивает тот факт, что власти Армении без избытка выполнили предыдущие требования ПАСЕ. Сделали все для смягчения политической напряженности в стране. Я привожу эту оценку без собственных комментариев. Но насколько эта оценка справедлива, Давид Аванесян?
Но мне кажется, что если говорить о самооценке, она, мягко говоря, не соответствует действительности, поскольку там скорее действия имитационного характера. А что касается вообще отношения ПАСЕ к событиям, которые происходили до и после 1 марта, как известно, 1 марта во время столкновения было убито 10 человек, и ни одного виновного до сих пор не найдено, то можно сказать, что вопрос имеет две стороны. С одной стороны, у ПАСЕ, конечно, очень много головной боли из-за новых членов Совета Европы, то есть парламентской ассамблеи. И эта головная боль, она происходит из того, что в этих во многих из новых стран, входящих в ПАСЕ, демократия носит характер скорее ритуального действия, а не ценностного. И здесь также вот проводятся процедуры, которые, не будучи соответствующими вот проповедуемым ценностям, демократическим, либеральным ценностям, они в принципе тоже как бы и одновременно дискредитируют и фальсифицируют само понятие. То есть, когда проводятся выборы, но эти выборы, очевидно, не соответствуют никаким нормам, то, естественно, возникают проблемы. Проблемы у ПАСЕ, которая не может скопом лишить голоса всех нарушивших требования, выдвигаемые к ним, значит, стран. Но вместе с тем ПАСЕ-то на самом деле ведь тоже должно нести ответственность за те ценности, которые она, на которых она основана и которые призвана защищать. Так что я тут вижу несоответствие позиции ПАСЕ и ценностной системы, на которой оно базируется. Что касается оценки, опять-таки повторю, что что было сделано? Ну, в принципе, ничего не было сделано для того, чтобы войти в диалог с оппозицией, для того, чтобы нормализовать политическую ситуацию в стране, для того, чтобы провести реальную судебную процедуру, реальное расследование событий, найти виновных, наказать их, и все это сделать так, чтобы общество доверяло осуществляющим вот все это. Вот все, наверное.
Спасибо, Давид Аванесян. Меня в данном случае заинтересовало ваше высказывание о том, что власти Армении имитировали действия по совершенствованию демократии. Во многих посткоммунистических странах мы имеем дело с так называемой имитационной демократией. И к этой мысли я еще вернусь, а сейчас я хочу включить в наше обсуждение и нашего азербайджанского участника. По Азербайджану отдельной резолюции на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы принято не было, но зато было принято решение вновь направить в вашу страну специального уполномоченного по правам человека. С чем это связано, Эркин Кадерли?
Это связано с вновь актуализировавшимся вопросом о политическим заключенным. Дело в том, что еще когда и Азербайджан, и Армения только вступили в Совет Европы, и в Армении, и в Азербайджан были направлены две разные группы экспертов по оценке ситуации, есть ли в Армении и в Азербайджане политические заключенные. Это были разные люди, но у них была одна и та же миссия. Проблема в том, что недоверие вызвало то, что почему разные группы поехали в эти страны, хотя было бы логично, чтобы одна и та же группа посетила бы и Армению, и Азербайджан. Но поскольку любые люди были разные, и выводы тоже оказались разные. Азербайджанская сторона посчитала, что у нее есть основания или повод полагать, что по отношению к Армении доклад оказался очень мягким, поскольку вывод был в основном в пользу тогдашних властей Армении. А в отношении Азербайджана доклад экспертов оказался очень жестким, с указанием конкретных имен, что вот есть политические заключенные и так далее. Но это как бы старая история. Она как бы в свое время была вроде бы как-то даже решена. Большинство тех, кто считался политзаключенными с точки зрения европейских респектов и с точки зрения местных правозащитников, очень многие были так или иначе либо отпущены, либо им был существенно сокращен срок отбывания. Ну, вроде бы как бы до недавнего времени вопрос как бы решился. Но начиная где-то последние года полтора, может быть, чуть больше, мы наблюдаем ухудшение политической ситуации. Это особенно касается свободы информации, как электронных СМИ, так и печатных, арестованные журналисты, что особенно удручает, если раньше вроде бы власти даже и как бы не пытались скрыть, что преследование журналистов фактически осуществляется по мотивам их высказываний, публикаций, да, как бы, то есть политический мотив был явным слишком. То сейчас мы наблюдаем то, что журналистов осуждают по каким-то бытовым преступлениям, там у кого-то в кармане нашли наркотики, кто-то вроде бы, один журналист у нас сидит, например, за то, что он вроде бы даже приставал к девушке, там похулиганил, из-за хулиганства сидит. То есть какие-то вот такие бытовые, то есть тактика властей как бы поменялась, и она везде заявляет, что вот, видите, мы их не за статьи какие-то посадили, не за какие-то комментарии, а вот конкретно они, есть жалоба на них, кто-то нахулиганил, у кого-то наркотики, вот по таким бытовым. Ну и, конечно, смешно, никто в это не верит. По крайней мере, общая система и состояние нашей судебной системы не позволяет доверять ей. Поэтому вот все это возобновилось. И сейчас особенно, опять же говорю, это обострилось в связи с тем, что у нас появилось очень много, ну, количество их может быть не так много, но для страны, считающейся демократией, это многовато, слишком много осужденных журналистов у нас оказалось. И поэтому вот опять этот вопрос был поднят местными правозащитниками, были посланы жалобы. Но, видимо, вот ПАСЕ вот решила еще и дополнительно взять этот вопрос под политический контроль.
Спасибо, Эркин Кадерли. Вернусь к ситуации в Грузии. Торнике Шарашинидзе начал этот круглый стол с мысли о том, что резолюция оказалась более жесткой по отношению к России, чем он ожидал. Но и в той же резолюции, которая в общих словах осуждает действия России на территории Грузии, и целостность Грузии вроде бы считается не подлежащей обсуждению, не подлежащей сомнению, есть пассаж, вызывающий недоумение. Я процитирую. «Парламентская ассамблея Совета Европы выражает озабоченность тем, что некоторые установления закона Грузии на оккупированных территориях могут противоречить принципам международного права». Понять эту фразу трудно. Грузия ведь никаких оккупированных территорий вроде бы не имеет, а на тех территориях, которые контролируются Россией или сепаратистскими формированиями, грузинские законы не соблюдаются, добиться их соблюдения грузинские власти, наверное, не могут. Как вы понимаете этот упрек в адрес Грузии, Торнике Шарашинидзе?
Да, я тоже с трудом это понимаю, потому что, раз вы совершенно верно отметили, там наша юрисдикция, суверенитет не распространяется, так что мы не можем там противоречить европейскому праву, так сказать. Наверное, это был пассаж, чтобы, так сказать, посластить пилюлю для России что и сбалансировать как-нибудь тот жесткий тон, который был по отношению России в этой резолюции. Только, наверное, из-за этого, что вот ПАСЭ остается объективным органом, и она критикует Россию по делу, ну и критикует тоже Грузию за что-то там. Хотя что-то такое, я соглашусь с вами, это очень трудно понять.
Скажите...
Очень трудно вникать в их детали.
Да. Скажите, Торнике, вот вы сказали вначале, что резолюция все-таки вам представляется такой поворотной по отношению к России. Совет Европы занял жесткую линию. Многие в печати высказывают сомнения насчет эффективности Совета Европы вот как органа, скажем, контроля демократии в посткоммунистическом мире. Некоторые говорят, что Совет Европы фактически стал бумажным тигром. В Грузии считают Совет Европы серьезным международным органом или тоже относятся к нему немножко как к бумажному тигру?
Знаете, как у нас уже были случаи, например, с работой ООН, с работой ОБСЕ, с работой ООН в Абхазии, с работой ОБСЕ в Южной Осетии. Так что в Грузии уже многие понимают, что не от международных отношений, к сожалению, зависит. Все зависит от, так сказать, великих держав, вроде как Россия, Америка и так далее, и так далее. Но все-таки, конечно, эта резолюция все-таки, наверное, кое-какое моральное удовлетворение, так сказать, принесло грузинским гражданам, что вот хотя бы ПАСЭ осуждает Россию. Ну, конечно, все мы понимаем, что никакого реального, так сказать, обязывающую силу не имеет эта резолюция. Максимум, что она, что ПАСЭ может сделать, это лишить Россию права голоса, то есть ей этим повредить российскому престижу, больше ничего. А Россия, как мы все видим, она надеется на силе оружия, и если не разгорается на том же языке, на языке силы, она собирается продолжать оккупировать территории, просто-напросто аннексировать, потому что, ну, размещение базы в Абхазии, в Южной Осетии, конечно, это ничего иного, это как аннексия, тем более, что в конце августа президент Абхазии Багапш заявил публично, что он не хочет никаких военных баз на своей территории, на территории Абхазии, но через часа через два он поменял свою позицию публично, наверное, и последовал звонок с Кремля в Сухуми, и он сразу же говорит, сказал, что, конечно, нет, я приветствую российские базы на своей территории. Так что, конечно же, эти территории, эти самопровозглашенные режимы потеряли всякую независимость, если они имели такую независимость до войны в августе. Они все это потеряли, и они просто сейчас являются аннексированными территориями.
Спасибо. Я напомню слушателям, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток», совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции Радио Свобода. Ведет передачу Ефим Фиштейн. Продолжим обсуждение. Некоторые члены не только Армянского национального конгресса, но и других оппозиционных сил, выразили, в общем-то, недовольство или неудовлетворенность этой резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы. В частности, потому что там утверждается, что задержанные в ходе протестов люди были отпущены, в то время как они на самом деле остаются в заключении. Более того, в середине декабря по их делу начался суд. Многие считают этот суд политическим процессом. Нет в резолюции упоминания о возможных фальсификациях в ходе президентских выборов. По существу нет и никаких инструментов нажима на власти. ПАСЕ со своей стороны, в общем-то, отвергает эти обвинения в двойных стандартах и говорит, что он также поступает и в отношении Азербайджана. И там якобы именно такой мягкий подход, мягкая тактика была успешной. Арестованных демонстрантов еще в 2003 году их приговорили к 5 годам тюрьмы, но через 2 года их помиловали. Как вы относитесь вот к такого рода логике, Давид Аванесян?
Я считаю, что именно такого рода логика и приводит, вернее, даже как бы подбадривает власти, как в Армении, так и в Азербайджане, проводить ту же политику, несколько, может быть, более скамуфлированную, несколько больше усилий затрачивается на то, чтобы внешняя сторона выглядела более-менее пристойно. Однако, по сути, это все та же самая политика, что означает в демократической стране, где, в принципе, должно быть главенство закона, осуждение невиновных людей, а потом их помилование. Это же явное вопиющее нарушение и закона, и принципов демократии и прав человека. Вы, наверное, знаете, сегодня продолжается суд по делу семерых. В числе этих семерых мой друг и коллега, бывший министр иностранных дел Александр Арзуманян. Сегодня судебное заседание опять было прервано, потому что парламентом Армении был принят закон о том, что подсудимые должны вставать, когда суд входит, а если они не встают, то судебное разбирательство может быть продолжено после того, как их удалят из зала суда. Вы представляете, да, судебное заседание происходит в условиях отсутствия подсудимых. И сегодня, вот, поскольку был принят такой закон, подсудимые встали, но отказались сесть, потому что в законе не написано, что они обязаны сесть после того, как встали. Судебное заседание было прервано. Оно фактически каждый раз прерывается сразу же после начала суда. Очевидно, что дело построено на несуществующих уликах. Об этом говорит и защитник прав человека Армении, и об этом говорят независимые наблюдатели, эксперты, юристы, но, однако, никто их не отпускает. Вместе с тем, повторяю, нет ни одного задержанного, арестованного по обвинению в убийстве простых граждан Армении 1 марта. Как можно все это оценивать, если иметь в виду действия ПАСЕ в ответ на те события, которые происходят в Армении? Как вы знаете, из формулировок было снято понятие политзаключенные. То есть в Армении, оказывается, уже нету политзаключенных. Но такие действия по ПАСЕ возбуждают негодование у некоторых людей, просто иронию по отношению к ПАСЕ. Вместе с тем подчеркиваю, у ПАСЕ и у Совета Европы головная боль из-за принятия некоторых не совсем подходящих под стандарты, которые якобы имеет Совет Европы в члены.
И спасибо.
Поскольку есть такое несоответствие, естественно, значит, надо проводить политику баланса. Как только начинается политика баланса, рушатся все представления о праве, о правах человека, о главенстве закона, и начинается политика двойных стандартов.
Спасибо, Давид Аванесян. Мне вспоминается, что в 2005 году швейцарский депутат Андреас Гросс заявлял, что даже побывав в Баку 19 раз, он так и не разобрался в хитросплетениях местной политики. Он их назвал византийскими хитросплетениями. Может быть, действительно есть такая национальная специфика в Азербайджане, что иностранцам ее просто трудно понять. Как понять недавнее заказное убийство генерала Раиля Рзаева? Это уже даже не Византия, а почти российские дела. Эркин Кадерли, ваше мнение?
Нет, конечно, никакой особой азербайджанской специфики в этом нет. Все старо как мир. Дело в том, что в Азербайджане просто нет публичной политики. И не в чем разбираться. И поэтому даже политики как публичные фигуры, они вынуждены представляться порой то ли как политологи, то ли как общественные деятели, ну, потому что просто процесса открытого политического нет. Правящей партии у нас тоже нет, несмотря на то, что правящая партия «Единый Азербайджан» таковой себя считает, но на самом деле никаких функций правящей партии они не выполняет. Ну, представьте, у нее большинство мест, да, количество номинально, у нее большинство мест парламента, но у нее нет фракции, она не может контролировать своих же министров, она вообще не формирует политику правительства, не было никогда никаких публичных обсуждений партийных, внутрипартийных, да. То есть, что она есть, что ее нет, абсолютно никакой разницы нет. И тоже касается и оппозиции, потому что по отношению к чему ты будешь в оппозиции? У правительства нет позиции, у правительства нет идеологии, нет правящей партии. Поэтому оппозиция или то, что считается оппозицией, она тоже очень фрагментирована, разобщена и как бы вроде бы даже и как бы деидеологизирована. И, в принципе, швейцарский депутат Андреас Гросс, он просто пытался понять нынешнюю ситуацию с точки зрения, перекладывая какие-то европейские реалии. А на самом деле здесь все очень по-совковому. Вы в известном мере правы, что очень похоже на то, что происходит в России. И, собственно говоря, в Азербайджане очень сильная интеллектуальная зависимость от России через русский язык и через российские СМИ, которые наиболее доступны, да, здесь, и мир видится больше московскими глазами, скажем так. И все эти штампы идеологические, которые в России правительство пользуется, они очень быстро проникают и сюда, поскольку общество авторитарное, да, вот скажем, ну, просто могут быть называться по-разному, скажем, Путин называл это суверенной демократией, у нас это называется концентрированная демократия, тут совершенно неважно, как это называется, но суть одна и та же.
Спасибо, Эркин Кадерли. Что же делать, чтобы привести парламентскую ассамблею Европы в соответствии с ею же декларированными ценностями? Ведь мы помним, что то же самое было с российской операцией в Чечне. Там, собственно, в конфликте оказался принцип территориальной целостности, в данном случае, в случае с Чечней это была целостность российского государства. Сейчас, наоборот, это Грузия. И реальностью на театрах военных действий, что называется. Сейчас ПАСЕ декларирует нерушимость принципа целостности Грузии, но, опять же, агрессора не наказывает, старается сбалансировать свою позицию. Что же делать? Торнике Шарашинидзе, за ваше мнение.
Что делать с ПАСЕ? Ну, вообще-то мы наблюдаем в последнее время кризис международных организаций, не только там ПАСЕ, и ООН, и других, и ОБСЕ. Например, то, что сейчас происходит в Грузии, когда из-за того, что Россия настаивает сейчас миссию ОБСЕ в Грузии, просто прекращает свое существование. Так что в последнее время мир изменился. Международные организации, они не в силе просто-напросто что-нибудь серьезно решать. Если мы их наблюдали кое-что похожее на международную гармонию, когда действовали там существующие великие державы вместе через ООН и другие организации, сейчас это поменялось. Сейчас, конечно, мы видим, и ООН тоже не может принимать никакие решения по поводу, например, иранской ядерной программы и так далее. Америка сама нарушила, так сказать, эти основы международных организаций, когда вступила в войну с Ираком, игнорируя там ООН, Совет Безопасности ООН. Так что ПАСЕ, конечно, не исключение в этом отношении. Никак не исключение. Это является, как вы знаете, парламентской ассамблеей Совета Европы, который занимается в основном там, ну, правами человека. Так что ничего удивительного.
Спасибо, Торнике Шарашинидзе. К сожалению, время очень быстро проходит. И в заключение я задам вопрос двум участникам нашей передачи, на который ожидаю односложного ответа, да или нет. Как вы думаете, лишение вашей страны права голоса, скажем, в Совете Европы, оказало бы какое-то назидательное воздействие на правительство? Давид Аванесян.
Да, конечно.
Эркин Кадерли, что думаете вы?
Полагаю, нет.
Ну что ж, мнения могут быть самые разные. Наша передача подошла к концу. Этот выпуск подготовил и вел Ефим Фиштейн. Участвовали в ней Эркин Кадерли, Баку, Давид Аванесян, Ереван и Торнике Шарашинидзе, Тбилиси. До встречи.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 748 və SV 948 tezliklərinə kökləyin.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan
təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin